Азан.кз представляет.
Глава 10. Правомерность ведения боевых действий. В этих опасных условиях Аллах Всевышний разрешил вести боевые действия сначала с курейшитами. По мере изменения обстоятельств то, что сначала только разрешалось, потом было вменено мусульманам в обязанность и стало распространяться не только на курейшитов, но и на всех многобожников. На первом этапе воюющей стороной считались только многобожники из племени Курейш, поскольку именно они начали враждовать с мусульманами. Последние получили право сражаться с курейшитами и конфисковать их имущество, тогда как на других многобожников это сначала не распространялось. Затем было разрешено вести боевые действия против всех многобожников, оказывавших курейшитам помощь и объединившихся с ними, а также против любого племени, нападавшего на мусульман самостоятельно, а не в качестве союзника курейшитов. Затем было разрешено вести боевые действия против тех иудеев, которые пошли на открытое предательство или тайный сговор с курейшитами после заключения договора с посланником Аллаха, мир ему. Затем было разрешено вести против тех людей Писания, например, христиан, которые первыми начнут враждебные действия против мусульман. Воевать с ними разрешалось до тех пор, пока те не согласятся выплачивать подушную подать, джизья, и вновь не станут проявлять покорность. Мусульмане должны были отказываться от причинения вреда любому многобожнику, иудею, христианину и любому другому из числа тех, кто принял ислам. Жизнь и имущество таких людей становились неприкосновенными, если только они не нарушали установление ислама, так как после обращения в ислам отчет с человека мог требовать один лишь Аллах. Боевые отряды и военные походы. Как уже отмечалось, мусульмане с самого начала предпринимали всевозможные меры предосторожности, уделяя должное внимание охране и даже по ночам не расставаясь с оружием. А после того, как посланнику Аллаха, мир ему, было дано разрешение на ведение боевых действий, он занялся организацией военных дозоров и экспедиционных отрядов, ставя во главе каждого из них кого-нибудь из своих сподвижников. Такой отряд называли «Сария», и пророк, мир ему и благословение Аллаха, нередко лично принимал участие в походах «Газават» этих отрядов. Как правило, перед участниками военных походов ставились следующие задачи. Первое. Сбор сведений о действиях противника и обеспечение безопасности окрестностей Медины с целью исключения возможности внезапного нападения. Второе. Оказание давления на курейшитов посредством нападений на их караваны, чтобы дать им понять, что их торговля, имущество и сама жизнь находятся в опасности, и заставить отказаться от своих заблуждений, помириться с мусульманами и предоставить им полную свободу действий в деле распространения исповедания ислама, чего только и желали мусульмане. Альтернативой этому были войны и сражения, что лишило бы курейшитов возможности пользоваться торговыми путями, пролегавшими поблизости от Медины. Кроме того, с позволения Аллаха, оказывающего помощь своим рабам, курейшиты получили бы воздаяние за свое зло и враждебность, на что неоднократно указывал Аллах Всевышний в аятах, ниспославшихся им пророку, мир ему и благословение Аллаха. Третье. Заключение договоров о союзнических отношениях или ненападении с другими арабскими племенами. Четвертое. Ознакомление людей с посланием Аллаха и распространение исламского призыва словом и делом. Первый такой отряд посланник Аллаха, мир ему, отправил в поход в Рамадане первого года хиджры, поставив во главе 30 мухаджиров своего дядю Хамзу бин Абдальмуталиба. Этот отряд достиг берега Красного моря и преградил путь возвращавшемуся из Сирии торговому каравану курейшитов во главе с Абу Джахлем, с которым шло около 300 человек. Выстроившись друг против друга, мусульмане и многобожники были уже готовы вступить в бой. Однако Маджи бин Амр аль-Джухани, являвшийся союзником обеих сторон, взял на себя роль посредника, и противники разошлись без боя. Этот отряд провел первую военную операцию в истории ислама. Первым стало также белое знамя отряда, знаменосцем которого был Абу Марсад Каннас бин Хусайн аль-Ганави. После этого военные отряды стали выступать из Медины один за другим. Так, например, в Шавале в поход был отправлен Убайда бин аль-Харис во главе отряда из 60 мухаджиров, который в районе Бутан-Рабик встретил Абу Суфьяна с отрядом из 200 человек. Они обстреляли друг друга из луков, но до боя дело не дошло. Затем в месяце Зулькада в поход был послан отряд из 20 мухаджиров под командованием Саада бин Абу Вакаса. Этот отряд достиг Харара. Вади Харар находится близ Аль-Джухвы, но вернулся обратно, так никого и не встретив. В месяце Сафар второго года хиджры в поход на Аль-Абву или Вадан, местность под названием Вадан расположена между Меккой и Мединой на расстоянии 24 миль от Вади Раббик со стороны Медины. Город Аль-Абва находится поблизости от Вадана. Выступил отряд из 70 мухаджиров под началом самого посланника Аллаха, мир ему. Этот отряд также никого не встретил на своем пути, но зато с вождем племени Дамра Амром бин Махши был заключен договор о взаимопомощи. Это был первый военный поход, в котором принял участие посланник Аллаха, мир ему. Затем в месяце Раби Аляваль второго года хиджры в Буват, Буват-гора из горной цепи Джухайна, находящейся поблизости от дороги на Шам, на расстоянии примерно 4 переходов от Медины. Был послан отряд из 200 мухаджиров, но и они никого не встретили. В том же месяце на пастбище Медины совершил набег Курс бин Джаббир аль-Фихри, угнавший некоторое количество скота. Однако за ним бросился сам посланник Аллаха, мир ему, во главе отряда из 70 мухаджиров, преследовавших его до Сафана, что находится неподалеку от Бадра. Однако Курзу удалось ускользнуть от них. Этот поход получил название первого похода на Бадр. В месяце Джумад-аль-Улля или Джумад-аль-Ахира второго года хиджры посланник Аллаха, мир ему, выступил в поход во главе 150 или 200 мухаджиров, направляясь в Зуль-Ушайру, чтобы перехватить торговый караван курейшитов, направлявшийся в Сирию. Однако оказалось, что он прошел там несколько днями раньше. Во время этого похода был заключен договор о ненападении с племенем Бану Мудлиджи. В месяце Раджаб второго года хиджры в Нахлю, что находится между Меккой и Таифом, был послан Абдуллах бин Джахш аль-Асади во главе небольшого отряда мухаджиров из 12 человек. В задачу отряда входил сбор сведений о торговых караванах курейшитов, однако вместо этого мусульмане напали на караван, убили одного человека и взяли в плен двоих человек, а также захватили часть товаров. Узнав об этом, посланник Аллаха, мир ему, разгневался, отпустил пленных и выплатил виру за убитого. Это случилось в последний день месяца Раджаб и привело к тому, что многобожники принялись обвинять мусульман в ведении военных действий в запретные месяцы. Но через некоторое время Аллах Всевышний ниспослал пророку, мир ему и благословение Аллаха, такой аят. «Они спрашивают тебя, дозволено ли сражаться в запретный месяц. Скажи, сражение в этот месяц – большой грех. Однако отвращать людей от пути Аллаха, не веровать в Него, не пускать верующих в запретную мечеть – и изгонять оттуда посещающий ее еще больше грех пред Аллахом, ибо ввергать в искушение хуже, чем убивать». 12 сура, 217 аят. В месяце Шабан второго года хиджры Аллах изменил направление Киблы, после чего во время молитвы мусульмане стали обращаться не к Иерусалиму, а к Мекке. Это соответствовало желанию и ожиданиям посланника Аллаха, мир ему. Но кроме того, смена Киблы способствовала выявлению нескольких обманщиков из числа лицемеров и иудеев, принявших ислам только для вида, так как после этого они отреклись от ислама, и ряды мусульман очистились от них. Таковы некоторые меры, которые были предприняты посланником Аллаха, мир ему, и мусульманами на первых порах после переселения, и направлены на обеспечение безопасности Медины и ее окрестностей, а также на внушение курейшитам мысли о том, что если они не перестанут замышлять дурное, то рано или поздно это для них плохо кончится. Однако все это возымело на курейшитов обратное действие. Они стали превозноситься еще больше и получили воздаяние за свои дела в битве при Бадре, в ходе которой понесли большие потери. Великая битва при Бадре. Эта битва стала первой и серьезной битвой между мусульманами и курейшитами. Поводом для нее послужило то, что посланник Аллаха, мир ему, не прекращал следить за передвижениями ушедшего в Сирию каравана, который был упущен мусульманами во время похода на Зуль-Ушайру. Для наблюдения за этим караваном в Сирию были отправлены два человека. Узнав, что караван возвращается, они поспешили вернуться в Медину, чтобы сообщить об этом посланнику Аллаха, мир ему, который стал побуждать мусульман выступить в поход, однако не настаивал на этом. Принять участие в нем вызвались 313 человек, по другим сведениям, их было 314 или 317, 82 мухаджира, по другим сведениям, их было 83 или 86, 61 аусид и 170 хазраджитов. Поскольку мусульмане не смогли подготовиться к походу должным образом, в отряде было только 2 коня и 70 верблюдов. Белое знамя отряда посланник Аллаха, мир ему, вручил Мусабу бин Умайру. Кроме того, у мухаджиров был свой вымпел, который нес Али бин Абу Талиб, а у ансаров свой, и его нес Сад бин Муаз. Вместо себя в Медине посланник Аллаха, мир ему, оставил Ибн Мактума, которого впоследствии заменил на Абу Любабу бин Абдаль Мунзира. В назначенный день посланник Аллаха, мир ему, выступил из Медины по направлению к Бадру, месту, расположенному в 155 километрах к югу-западу от Медины и со всех сторон окруженному высокими горами, в которых есть только 3 прохода, ведущих к Бадру с севера, юга и востока. Жители Медины добирались до Бадра через северный проход, в то же время служивший главной дорогой для торговых караванов, которые следовали из Сирии в Мекку. Поскольку в этих местах были жилища людей, колодцы и пальмы, торговые караваны останавливались у Бадра на отдых, задерживаясь там на срок от нескольких часов до нескольких дней. Для мусульман не составило бы никакого труда запереть караван курейшитов в этом месте и принудить его к сдаче в плен, однако для успеха подобной операции было абсолютно необходимо сохранить в тайне от людей, сопровождавших этот караван, факт выхода отряда мусульман из Медины, чтобы внезапно напасть на них. Для этого пророк, мир ему и благословение Аллаха, сначала двинулся совсем в другом направлении и только потом свернул к Бадру. В караване курейшитов было около 1000 верблюдов, груженных товарами на сумму не менее чем в 50 тысяч динаров. Возглавлял же его Абу Суфьян, с которым находилось всего лишь около 40 человек. Абу Суфьян проявлял крайнюю осторожность и осмотрительность, расспрашивая о действиях мусульман каждого встречного, благодаря чему ему удалось узнать о том, что отряд мусульман выступил из Медины. В это время караван курейшитов находился на довольно значительном отдалении от Бадра, и Абу Суфьян принял решение свернуть с обычного пути и добираться до Мекки дорогой, идущей вдоль берега моря. Кроме того, он нанял человека и поручил ему как можно скорее известить мекканцев о вступлении мусульман. И когда этот гонец добрался до Мекки, курейшиты быстро подготовились к походу и выступили из города. Из числа знатных мекканцев в городе остался один лишь Абу-Ляхаб, а из всех курейшитских родов в походе не принял участие только род Бану-Ади. Зато курейшитам удалось привлечь к участию в нем представителей многих других племен. Когда войско курейшитов достигло Аль-Джухвы, они получили послание Абу-Суфьяна, в котором он извещал их о том, что ему удалось избежать опасности, и предлагал им вернуться в Мекку. Многие участники похода стали собираться в обратный путь, однако Абу-Джахль из гордости и высокомерия отверг это предложение, и в Мекку вернулись только 300 человек из рода Бану-Зухра, которым посоветовал сделать это глава рода Аль-Ахнас бин Шурайк ас-Сакафи. После этого в отряде курейшитов осталось около 1000 бойцов, которые продолжили свой путь, но решили не входить в Ади-Бадр, а остановились на открытом пространстве поблизости от окружавших его гор. Узнав о возвращении части мекканцев, посланник Аллаха, мир ему, созвал мусульмана совет, во время которого добрые слова сказал Абу-Бакр, что-то хорошее сказал Умар, а после них со своего места поднялся Аль-Мигдад, который сказал: «О посланник Аллаха, клянемся Аллахом, мы не станем говорить то, что сказали мусульмане-израильтяне, сказавшие: „Ступай сам вместе с твоим Господом и сражайтесь, мы же поистине будем сидеть здесь. 5 сура, 24 аят. Нет, мы будем сражаться справа и слева, впереди и позади тебя. И лицо посланника Аллаха, мир ему, услышавшего эти слова, засияло от радости. Затем посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Дайте мне совет, о мусульмане». Тогда со своего места поднялся глава ансаров Саад бин Муаз, который сказал: «Ты будто предлагаешь нам что-то, о посланник Аллаха, клянусь тем, кто послал тебя с истиной. Если бы ты пошел в море, то и мы бы пошли вслед за тобой, и не отстал бы от тебя ни один. Мы не имеем ничего, ведь Аллах даст тебе увидеть в нас то на врага. Ведь мы привыкли к войне и никогда не дрогнем, и, может быть, Аллах даст тебе увидеть в нас то, что порадует тебя. Веди же нас благословение Аллаха». Среди прочего, он также сказал: «Клянусь тем, кто послал тебя с истиной, если бы повез ты нас...» Ошибка. Барк Аль-Гимат, труднодоступный район Йемена. «Мы и тогда последовали бы за тобой». Посланник Аллаха, мир ему, был рад услышать это и сказал: «Тогда ступайте и радуйтесь, ибо Аллах Всевышний обещал мне либо то, либо другое, имеется в виду либо захват торгового каравана во главе с Абу Суфьяном, либо разгром отряда мекканцев под командованием Абу Джахля. И я будто воочию вижу гибель этих людей». После этого мусульмане продолжили двигаться к Бадру, подошли к нему и в ту же ночь, что и многобожники, и остановились около северного горного прохода. На это место указал Хабаб бин Аль-Мунзир, который посоветовал подойти к источнику ближе мекканцев, чтобы самим запастись водой, а потом засыпать колодцы и заставить врага мучиться от жажды, что было и сделано. Заняв позиции, мусульмане поставили шатер, который должен был служить командным пунктом. Посланник Аллаха, мир ему, и выстав... Ошибка. Заняв позиции, мусульмане поставили шатер, который должен был служить командным пунктом посланника Аллаха, мир ему, и выставили вокруг него охрану из молодых ансаров под командованием Саада бин Аль-Мунзира. После этого посланник Аллаха, мир ему, распределил силы своего отряда и направил на поле боя, указывая рукой на то или иное место и говоря: «Здесь погибнет такой-то, а здесь такой-то». Потом он пошел спать, совершив перед сном молитву, и мусульмане тоже заснули, будучи уверенными в успехе, а ночью Аллах послал на землю дождь, и все было так, как сам он сказал об этом. «Вспомни, как покрыл он вас дремотой, чтобы вы почувствовали себя в безопасности, и ниспослал с неба воду, чтобы очистить вас ею, и удалить от вас скверну шайтана, и придать стойкость вашим сердцам, и укрепить этим ваши стопы». 8 сура, 11 аят. Утром в пятницу 17-го Рамадана 2-го года хиджры противники стали сходиться, и посланник Аллаха, мир ему, обратился к Аллаху с такой мольбой: «О Аллах! Вот курейшиты, которые явились сюда со своей кичливостью и гордостью, сопротивляясь тебе и объявляя ложью слова твоего посланника. О Аллах! Окажи мне обещанную тобой помощь и заставь их склониться». А потом пророк, мир ему и благословение Аллаха, выровнял ряды своих бойцов, велев им вступать в сражение без его приказа, и сказал им: «Когда они приблизятся к вам, начинайте обстреливать их из луков и стреляйте как можно чаще, но не извлекайте мечей из ножен, пока они не навалятся на вас». А потом он вместе с Абу-Бакром, да будет доволен им Аллах, вернулся к своему шатру и снова стал взывать всемогущему и великому Аллаху и обращаться к нему с мольбами, сказав среди прочего: «О Аллах! Если эти люди погибнут, не останется больше поклоняющихся тебе. О Аллах! Если ты пожелаешь, больше никто не станет поклоняться тебе после этого дня». И пророк, мир ему и благословение Аллаха, молился так горячо и самозабвенно, что с его плеч упал плащ, который Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, снова надел на него, сказав: «Довольно, о посланник Аллаха, ибо ты слишком настойчив в своих обращениях к Господу твоему». Что же касается многобожников, то с мольбой о помощи им к Аллаху обратился Абу Джахль, который сказал: «О Аллах! Он порвал родственные связи с нами и пришел к нам с тем, что нам неведомо, так заставь же его склониться. О Аллах! Помоги сегодня тому из нас, кого ты больше любишь и кто более угоден тебе». Поединки и сражения. Перед началом сражения вперед вышли трое лучших бойцов из числа многобожников: Утба бин Рабия, его брат Шайба бин Рабия и Аль-Валид бин Утба, которые вызвали на поединок мусульман. Сначала их вызов приняли трое молодых ансаров, но многобожники заявили: «Мы хотим сразиться с сыновьями нашего дяди». Тогда на поединок с ними вышли Убайда бин Аль-Харис, Хамза и Али. И Хамза убил Шайбу, а Али – Аль-Валида. Что же касается Убайды и Утбы, то они обменялись ударами и нанесли друг другу ранения, после чего Али и Хамза вернулись к месту схватки, убили Утбу и унесли с поля боя Убайду. У него была отрублена нога, и он скончался через 4 или 5 дней на обратном пути в Медину. Многобожники, недовольные исходом единоборств, преисполнились гневом, бросились на мусульман и обрушились на них в едином порыве. Однако мусульмане твердо стояли на своих позициях, защищаясь и повторяя «Один, один», то есть «Аллах один». Что же касается посланника Аллаха, мир ему, то он сначала забылся коротким сном, а потом поднял голову и воскликнул: «Радуйся, о Абу Бакр, ибо пришла к тебе помощь Аллаха. Вот Джибриль ведет под усы своего коня, и пыль клубится по сторонам, ибо сегодня Аллах послал на помощь мусульманам 1000 ангелов, следующих за Джибрилем». Затем посланник Аллаха, мир ему, двинулся вперед, повторяя слова Аллаха Всевышнего: «Скоро будет разбита эта толпа, и они обратятся в бегство». 54 сура, 45 аят. А потом набрал горсть мелких камешков и стал бросать их в лица многобожников со словами: «Да исказятся лица». И не было такого многобожника, которому эти камешки не попали бы в глаза или ноздри. Об этом Аллах Всевышний сказал так: «Не ты бросил, когда бросал, это Аллах бросил». 8 сура, 17 аят. После этого посланник Аллаха, мир ему, велел мусульманам атаковать многобожников, скомандовав «Вперед!» и стал побуждать их к бою. Воодушевленные тем, что вместе с ними сражается сам посланник Аллаха, мир ему, мусульмане бросились в атаку, сминая ряды многобожников и рубя им головы. Им помогали ангелы, и часто многобожники не могли понять, кто же наносит им удары. В конечном итоге мекканцы потерпели полное поражение и обратились в бегство, а мусульмане, которые стали преследовать их, убили часть беглецов и часть захватили в плен. Во время этого сражения в образе Сураки бин Малика на поле боя присутствовал Иблис, который оказывал помощь мекканцам и побуждал их сражаться с мусульманами. Однако, увидев сражающихся ангелов, он повернул вспять, побежал в сторону Красного моря и бросился в его воды. Гибель Абу Джахля. Во время битвы при Бадре Абу Джахля окружало множество людей с обнаженными мечами и копьями, а рядом с Абдурахманом бин Ауфом сражались два молодых ансара. Один из них обратился к Абдурахману с просьбой, стараясь говорить так, чтобы его не услышал другой: «О дядя, покажи мне Абу Джахля». Абдурахман спросил: «Зачем он тебе?» Юноша ответил: «Мне рассказали, что он оскорблял посланника Аллаха, мир ему, и поэтому я клянусь тем, в чьей длани душа моя, если я увижу его, то не успокоюсь, пока не убью его». А после этого другой юноша обратился к нему с такой же просьбой. Когда ряды многобожников были смяты, Абдурахман увидел Абу Джахля, показал его этим юношам, и они бросились к нему. Один из них отрубил ему ногу мечом, другой же смертельно ранил его, после чего они явились к посланнику Аллаха, мир ему, и каждый из них сказал ему: «Я убил Абу Джахля». Посмотрев на их мечи, он сказал: «Вы оба убили его». Этими юношами были Муаз бин Амр и Муавиз бин Афра. Муавиз погиб в этом же бою, а Муаз дожил до того времени, когда халифом стал Усман. После завершения боя люди отправились на поиски тела Абу Джахля, которого нашел Абдуллах бин Масуд, когда тот находился уже при последнем издыхании. Обнаружив его, Абдуллах наступил на шею Абу Джахля, схватил его за бороду и отрубил ему голову, а потом принес ее посланнику Аллаха, мир ему, который сказал: «Аллах велик, хвала Аллаху, который выполнил свое обещание, оказал помощь своему рабу и один нанес поражение союзным племенам». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, также сказал: «Поистине, он был подобен фараону для своего народа». День развлечения. Сражение при Бадре стало битвой между верой и неверием, во время которой нередко получалось так, что люди сражались против своих отцов, сыновей и ближайших родственников. Так, например, Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, убил своего дядю Аль-Аса бин Хишама. Абу-Бакр бился с собственным сыном Абдурахманом. А Аббас, приходившийся дяде посланнику Аллаха, мир ему, в ходе сражения был захвачен в плен. Таким образом, многие родственные связи в этот день были оборваны. Аллах Всевышний возвысил слово веры над словами неверия и отделил истину от лжи. Именно поэтому этот день 17-го Рамадана был назван днем развлечения. Потери обеих сторон. В битве при Бадре погибло 14 мусульман, 6 мухаджиров и 8 ансаров. Этих людей похоронили близ Бадра, и могилы их сохранились до сих пор. Многобожники потеряли 70 человек убитыми, и еще 70 было захвачено в плен, причем большинство из них славились своей доблестью. Трупы 24 убитых были сброшены в высохший колодец. После битвы посланник Аллаха, мир ему, пробыл в Бадре еще 3 дня, а перед отъездом подошел к краю этого колодца и обратился к лежавшим там трупам, называя каждого из погибших по имени и говоря: «О такой-то, сын такого-то, поистине, мы убедились в том, что обещанное Господом нашим истина. А убедились ли вы в этом?» Умар, да будет доволен им Аллах, спросил его: «О посланник Аллаха, как же обращаешься ты к телам, в которых нет духа?» На что посланник Аллаха, мир ему, ответил ему так: «Они не хуже вас слышат мои слова, только не могут ответить». В Мекке и Медине узнают об исходе битвы. В Мекке о разгроме в битве при Бадре узнали от потерпевших поражение участников этого сражения, которые вернулись домой. Позор поражения, которое нанес им Аллах, был столь велик, что мекканцы запретили оплакивать погибших, опасаясь, что мусульмане будут радоваться этому. У одного из курейшитов, Аль-Асвада бин Аль-Муталиба, в этом бою погибло 3 сыновей, и он очень хотел громко плакать их, но не смог сделать этого из-за запрета. А ночью он услышал голос плачущей женщины и решил, что оплакивать покойных все же разрешили. Чтобы выяснить, так ли это, он послал к ней своего слугу, но оказалось, что она оплакивала потерянного ею верблюда. Узнав об этом, Аль-Асвад не удержался и сказал: «Как может она плакать из-за потерянного верблюда, потеряв из-за него сон? Не плачь о верблюде, но плачь о Бадре, где удача отвернулась от нас». Так он оплакал своих сыновей в стихах. Что же касается жителей Медины, то они узнали радостную весть от 2 гонцов, Абдуллаха бин Равахи, направленного пророком, мир ему и благословение Аллаха, в верхнюю часть города, и Зейда бин Харисы, который был направлен в нижнюю его часть. Между тем, в отсутствии посланника Аллаха, мир ему, иудеи принялись распускать в городе ложные слухи, но весть о победе обрадовала всех ее жителей, и в городе долго раздавались возгласы: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Аллах велик!» А предводители мусульман покинули Медину, чтобы встретить посланника Аллаха, мир ему, и поздравить его. Посланник Аллаха, мир ему, возвращается в Медину. Итак, получив помощь от Аллаха, посланник Аллаха, мир ему, возвращался в Медину с богатой добычей и пленными. Когда он миновал ущелье Ас-Сафра, были ниспосланы аяты о разделе военной добычи, и пророк, мир ему и благословение Аллаха, взяв себе 5-ю часть ее, разделил остальное поровну между всеми участниками похода. Кроме того, достигнув Ас-Сафры, посланник Аллаха, мир ему, велел казнить Ан-Надра бин Аль-Хариса, и Али бин Абу-Талиб отрубил ему голову. На следующий день, находясь в Вирк-Аз-Зубья, он, мир ему и благословение Аллаха, велел казнить также Укбу бин Абу Муайта, которого обезглавил Асим бин Сабит. По другим сообщениям, это сделал Али. Предводителями мусульман, вышедшие навстречу посланнику Аллаха, мир ему, встретили его у Ар-Раухи и сопровождали до Медины, куда пророк, мир ему и благословение Аллаха, вступил победителем, внушавшим страх всем своим врагам. После этого многие люди приняли ислам, а Абдуллах бин Убай и его приспешники сделали это для вида. Проблема пленных. Прибыв в Медину, посланник Аллаха, мир ему, созвал совет, чтобы решить, что делать с пленными. Абу Бакр посоветовал взять за их освобождение выкуп, а Умар – казнить их. Выслушав обоих, пророк, мир ему и благословение Аллаха, решил получить за них выкуп, сумма которого могла колебаться от 1 до 4 тысяч дирхемов. Те же, кто умел читать и писать, в обмен на свободу должны были обучить грамоте по 10 юношей из числа мусульман. Однако среди пленных были и такие, которым посланник Аллаха, мир ему, оказал благодеяние, отпустив их на волю без всякого выкупа. В качестве выкупа за своего мужа, Абуль-Аса, дочь посланника Аллаха, мир ему, Зайнаб прислала драгоценности, среди которых было и ее ожерелье, ранее принадлежавшее Хадидже, да будет доволен ею Аллах. Увидев его, пророк, мир ему и благословение Аллаха, растрогался и попросил своих сподвижников отпустить Абуль-Аса без выкупа, на что они дали свое согласие. После этого посланник Аллаха, мир ему, отпустил его на волю, с условием, что он не будет препятствовать Зайнаб. И когда он предоставил ей полную свободу, Зайнаб также переселилась в Медину. Кончина дочери пророка, мир ему, Рукаи и женитьба Усмана на другой его дочери Кульсум, да будет доволен ими Аллах. Покидая Медину накануне битвы при Бадре, пророк, мир ему и благословение Аллаха, оставил в городе тяжело больную дочь Рукаю, жену Усмана бин Аффана, да будет доволен им Аллах, которому он велел остаться дома и ухаживать за ней, пообещав ему такую же награду Аллаха и такую же долю добычи, которые были обещаны всем участникам этой битвы. Для ухода за больной в городе был оставлен также Усама бин Зейд, однако Рукая умерла еще до возвращения пророка, мир ему и благословение Аллаха. А потом Усама говорил весть об этом. Имеется в виду сообщение о победе в битве при Бадре. Дошла до нас, когда мы разравнивали землю на могиле Рукаи, дочери посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После того, как пророк, мир ему и благословение Аллаха, вернулся в Медину, и боль, вызванная утратой дочери, немного утихла, он выдал замуж за Усмана бин Аффана другую свою дочь, Кульсум, после чего Усмана стали называть Зун-Нурайн. Зун-Нурайн – обладатель двух сияний. Кульсум прожила с ним до самой своей смерти в месяце Шабан 9 года хиджры. Она была похоронена на Аль-Баки. Аль-Баки – название кладбища в Медине. Поддержка Аллаха, которую он почтил мусульман, и дарованная им победа доставали немало огорчений многобожникам, которые стали замышлять новые козни. Они стремились причинить мусульманам как можно больше вреда и отомстить им. Но Аллах обратил их замыслы против них и по милости своей оказал правоверным поддержку. Так, например, через неделю после возвращения мусульман из Бадра, то есть в месяце Мухаррам 3 года хиджры, люди из племени Бану Суляйм решили напасть на Медину. Однако мусульмане неожиданно напали на них первыми, когда те находились в своих жилищах, захватив добычу и сумели вернуться в Медину без потерь. Через некоторое время Умайр бин Вахб аль-Джумахи и Саффан бин Умайя сговорились друг с другом убить пророка, мир ему и благословение Аллаха. С этой целью Умайр явился в Медину, где неожиданно для себя был схвачен и доставлен к посланнику Аллаха, мир ему, который сообщил ему, что знает о заговоре, после чего Умайр принял ислам. Столкновение с племенем Бану Кайнука. Вскоре после описанных выше событий иудеи из племени Бану Кайнука стали открыто проявлять враждебность по отношению к мусульманам. Посланник Аллаха, мир ему, пытался наставить их на путь истины, однако они заявили ему: «О Мухаммад, не обольщайся тем, что ты одолел курейшитов, неискушенных в делах войны. Если ты пойдешь против нас, то узнаешь, что мы за люди». Посланник Аллаха, мир ему, стерпел это, но они обнаглели еще больше и, наконец, провоцировали на своем рынке драку, в ходе которой были убиты один мусульманин и один иудей. После этого в субботу, в середине месяца Шаваль второго года хиджры, посланник Аллаха мир ему осадил их укрепления, и в середине месяца Зулькада они сдались за милость победителя, были выселены из Медины и переселились в Азриат. Азриат находится в Южной Сирии, где большинство из них вскоре умерли. Поход Савика. Савик – походное блюдо вроде каши, приготовлявшееся из молотой пшеницы или ячменя, которые смешивали с молоком или водой, маслом, медом или финиками. После поражения в битве при Бадре Абу Суфьян дал обет не омывать голову водой после осквернения до тех пор, пока не совершит набег на Медину, в которой находился Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Через некоторое время он во главе отряда из 200 бойцов внезапно напал на предместье Медины Аль-Урайт, где мекканцы вырубили и подожгли пальмы, убили двоих мусульман и сразу же повернули обратно. Узнав об этом, посланник Аллаха мир ему стал преследовать их, но курейшитам удалось ускользнуть. Чтобы освободить от лишнего груза, они побросали мешки с авиком и другими припасами. Преследуя их, мусульмане достигли вади Каркарат-ад-Кудр, но так и не смогли догнать их, подобрав лишь брошенными канцами савик. В память об этом походе поход стали называть походом савика, а также походом в Каркарат-аль-Кудр. Гибель Каба бин аль-Ашрафа. Каб бин аль-Ашраф был поэтом и одним из самых богатых людей среди иудеев Медины. Кроме того, он являлся одним из наиболее ярых врагов мусульман, часто подвергал насмешкам посланника Аллаха мир ему и его сподвижников, упоминал в своих стихах их жен, восхвалял их врагов и всячески старался натравить их на мусульман. После битвы при Бадре он отправился к курейшитам и принялся подталкивать их к новой войне против мусульман, используя для этого все доступные ему средства, в том числе и свой поэтический дар. Так, например, он говорил им: «Вы придерживаетесь более правильного пути, чем они», не придавая никакого значения тому, что постигло незадолго до того племя Бану Кайнука. Наконец, чаша терпения пророка, мир ему и благословение Аллаха, переполнилась, и он спросил мусульман: «Кто из вас покарает Каба бин аль-Ашрафа?» А затем поручил это дело Мухаммеду бин Масламе, Абаду бин Бишру, Абу Найли, Аль-Харису бин Аусу и Абу Абсу бин Хибру. Во главе их пророк, мир ему и благословение Аллаха, поставил Мухаммада бин Масламу, который попросил у него разрешения применить для этого хитрость. После этого Мухаммад бин Маслама явился к Кабу и сказал: «Этот человек, имеется в виду пророк, мир ему и благословение Аллаха, потребовал от нас выплаты заката, что поставило нас в затруднительное положение». Каб был рад услышать жалобы на пророка, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Клянусь Аллахом, он обогащается за ваш счет». После чего Мухаммад бин Маслама попросил у него взаймы какой-нибудь еды или фиников, договорившись с ним, что оставит ему в залог свое оружие. Через некоторое время к Кабу пришел Абу Найля, который сказал ему нечто подобное и добавил: «У меня есть несколько товарищей, нуждающихся в том же, в чем нуждаюсь я, и я хочу привести их к тебе, чтобы ты продал им что-нибудь, чем оказал бы им благодеяние». И Каб дал на это свое согласие. Ночью 14 числа месяца Раби Аль-Аваль 3 года хиджры все вышеупомянутые люди подошли к укреплению, в котором находился Каб, и вызвали его к себе. Каб, который только недавно женился, поднялся, чтобы спуститься к ним. А его жена спросила его: «Куда ты собрался в такое время? Поистине, мне слышатся какие-то звуки, напоминающих звуки падающих капель крови». Однако он не обратил внимания на ее слова, не заподозрив ничего дурного и при виде оружия в руках пришедших к нему людей, так как это соответствовало достигнутой между ними договоренности. Потом они понемногу прошлись, и Абу Найля похвалил запах благовоний, исходивший от Каба, и попросил у него разрешения понюхать его голову. Обуянный тщеславием, Каб позволил ему сделать это, и Абу Найля принюхался к запаху, дотронулся до его волос рукой и дал понюхать ее своим товарищам. Потом он снова попросил его о том же и снова проделал то, что он уже сделал в первый раз, после чего обратился с такой же просьбой в третий раз. Получив согласие Каба, он воскликнул: «Перед вами враг Аллаха», и тогда они набросились на него. Мухаммад бин Маслама нанес ему сильный удар, от которого он издал крик, повергший в ужас всех, кто его слышал, после чего Кааб упал замертво. В иудейских укреплениях стали зажигаться огни, но мусульманам удалось уйти оттуда невредимыми. Благодаря этой акции был положен конец деятельности врага, долгое время доставлявшего мусульманам множество неприятностей, а иудеи на время притихли и затаились. Отряд, посланный в Аль-Караду. В месяце Джумад-аль-Ахира 3-го года хиджры курейшиты снарядили очередной караван в Сирию, на этот раз направив его туда через Ирак, чтобы он не появлялся поблизости от Медины, и поставив во главе его Саффана бин Умайю. Узнав об этом, посланник Аллаха, мир ему, отправил для захвата этого каравана Зейда бин Харису сотни всадников, которые неожиданно напали на курейшитов, когда те остановились на привал у источника под названием Аль-Карада, что находится на пути к Карр-Базе. В результате этого все товары мекканцев были захвачены, а сопровождавшие их люди обратились в бегство. В плен удалось захватить только проводника по имени Фурат бин Хаян, который впоследствии принял ислам. Добыча мусульман оценивалась 100 тысяч дирхемов, а для мекканцев это был самый чувствительный удар после поражения в битве при Бадре.